эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Зураб Бендианишвили, бывший руководитель администрации главы Юго-Осетинской автономии Дмитрия Сынакоева. Сегодня он возглавляет коалицию за права беженцев. Из Баку независимый политолог Фархад Мехтиев, доцент университета «Кавказ», заведующий кафедрой международных отношений. И из Еревана политолог Арман Меликян, в прошлом кандидат в президенты Армении и глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах. Итак, сегодня в нашей программе мы будем обсуждать выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Неожиданно для многих экспертов, а также, судя по всему, и для Кремля, очевидный ставленник Москвы Анатолий Бибилов проиграл выборы оппозиционерке Али Джиоевой. Да, пока она не получила власти, возможно, ее и не получит, но само событие весьма показательное и яркое. Что означает этот проигрыш для России, что он означает для Грузии, и можно ли проводить какие-то параллели между этим событием и ситуацией в других сложных регионах Южного, ну и, собственно, и Северного Кавказа. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси. Зураб Бендианишвили, вы по роду своей деятельности и сегодняшней, и предыдущей должны неплохо знать ситуацию в Южной Осетии. Сегодня многие говорят, что фактически срыв выборов самопровозглашенной республики, вот эта сложная сегодняшняя ситуация, она играет на руку Тбилиси. Вы согласны с такой точкой зрения? И если да, то в чем эта выгода состоит?
Я не считаю, что на руку Тбилиси или, допустим, Грузии это чем-то выгодно. Во-первых, в том плане, что там очень напряженная ситуация, и может начаться кровопролитие. Для меня, как гражданина, для человека, это будет очень больно и неприемлемо, если там начнут гибнуть люди и прольется кровь. Для Грузии может быть выгодно только с одной точки зрения, что Россия вновь просчиталась, вновь неправильно ставки сделали. Это еще один крах русской политики на Кавказе, хотите на северной, хотите на южной. И в этом плане, как противоположная сторона России, как оппонент России, Грузия, может быть, будет считать себя как бы довольны тем, что вновь ошибка была России допущена. А с другой точки зрения, кто бы там не выиграл, та бы реально политика бы по отношению к Грузии и Южной Осетии бы не изменилась, и этот процесс бы грузино-осетийских взаимоотношений не намного бы вперед пошел в том или ином случае.
Зураб, а как вы считаете, вот на самом деле юго-осетинское общество традиционно считают несвободным, и если взять рейтинги, которые составляют и международные организации, то, конечно, там очень низкий уровень свободы. И вместе с тем мы видим выборы, которые, если не говорить об итогах этих выборов и как их пытаются отменить, но выборы, которые были, в общем, демократическими, открытыми, и выборы, на которых народ выбирает оппозицию, да? А как вы считаете, вот для Грузии это может быть каким-то знаком? Вот оценивают ли вот эту демократизацию юго-осетинского общества грузинские эксперты?
Давайте начнем с того, что я являлся частью это общество, очень хорошо знаю осетин, и совсем не считаю, что все мнения, которые они высказывали, все позиции, это были навязаны, и у них не было своего мнения, своей боли, своих требований. Просто отвелись и мало к ним прислушивались. И совсем недавно вот Алан Чочиев, есть такой деятель Южной Осетии, он тоже вспоминал, что обращался и ко мне тоже, что хотел иметь встречи тогдашними с национальными лидерами национального движения, это Камсахурдия и другие, и я лично передавал вот эту просьбу осетинской стороне Камсахурдии, но он отказался, то есть грузии не очень к ним прислушивались, к осетинскому обществу, и в итоге получили то, что получили, и осадок периода Камсахурдии очень сильно остался в осетинском обществе, и отсюда уже пошло все по нарастающему. То, что сегодня осетины сделали такой выбор, для меня это не было неожиданностью, и даже недели, две недели назад я твердил, что у Джиоева очень большие шансы, и что, несмотря на то, что Москва, которая кормит, которая признала Южную Осетию, навязывает своего кандидата, это абсолютно не значило, что этот кандидат пройдет. Сегодня очень многие удивлены тем, что там происходит, и экспертное сообщество, и даже представители власти, и все, кому положено знать ситуацию, очень внимательно следят, хотя никаких механизмов вмешательства или влияния на ситуацию в Грузии нету. Но интерес очень большой к этому процессу. Я характеризовал вот то, что сейчас в Южной Осетии происходит, это как бы мини-революция внутри российского пространства. Это первый раз Путин проигрывает выборы в одном, так скажем, из своих регионов, это можно сегодня так это посчитать, где он сотни раз, наверное, больше денег и средств потратил, чем на другие регионы России. И, конечно, Кремлю это очень больно.
Ну, Зураб, все-таки Владимир Путин проиграл не в первый раз, если Абхазию рассматривать тоже в этом ключе. Хотя, конечно, в 2005 году она еще не была признана Россией и не получала такие вливания. Ну и второй момент. Видят ли результаты этих вливаний финансовых жителей Южной Осетии? Судя по результатам выборов, не видят. Спасибо, Зураб. У меня теперь вопрос в Баку. Фархад Мехтиев. Азербайджан, как и Грузия, в результате распада СССР потеряли часть территории, и речь идет о Нагорном Карабахе. Вот в свете сегодняшних событий мне интересно и ваш взгляд на Нагорный Карабах. Можете ли вы провести какие-то параллели? Можно ли говорить о каком-то новом веянии на Южном Кавказе? Видите ли вы, что на смену авторитаризма на Южном Кавказе приходит какая-то демократизация? И видите ли вы такие явления в Азербайджане?
Ну, во-первых, я хотел бы заметить, что не только Нагорный Карабах, но и 7 районов вне Нагорного Карабаха все-таки Азербайджан был оккупирован. То есть территория вне Нагорного Карабаха и довольно-таки немаленькая территория. Если вы спрашиваете про параллели, можно ли их делать с тем, что произошло в Южной Осетии и в Нагорном Карабахе, я думаю, что одинаково параллели пока что делать невозможно. Правда, скажем так, социальная ситуация в Нагорном Карабахе, она намного хуже, чем та, что в Южной Осетии. Я имею в виду уровень жизни населения и все тому подобное. Но сказать, что приходит какая-то оппозиция, которая будет выступать, допустим, против желаний Еревана или же Москвы, потому какую политику проводить в Нагорном Карабахе, пока что рано. Правда, есть некоторые зачатки этого. А она проводится в таком виде, что лично Азербайджан, он хочет того, чтобы население Нагорного Карабаха, азербайджанское, которое сейчас почти там не живет, которое было вынуждено покинуть эти земли. И местное население, армянское население Карабаха, они встречались, создавали отношения, потому что если Азербайджан хочет решение Нагорного Карабаха к таким результатам, что Нагорный Карабах остался в составе Азербайджанской республики, даже с самым высоким статусом автономии, то должно возникнуть определенный уровень доверия армянского населения к азербайджанскому и азербайджанского к армянскому. Для этого нужно создавать какие-то мосты, связи между этими, скажем, азербайджанским и армянским населением. С такой точки зрения, когда вот эти связи, скажем так, будут более насыщенными, может быть, такой перемены можно и ожидать.
Вы говорите об общении, а я говорил все-таки о демократизации общества. Это общение, оно ведь возможно именно в рамках демократических процедур, роста общества, осознания каких-то базовых ценностей демократического общества. Об этом очень много говорят правозащитники. И я хотел бы у вас спросить о том, готовы ли сегодня азербайджанское общество к такому демократическому диалогу? И как вы оцениваете именно готовность общества в Нагорном Карабахе к такому же диалогу?
Азербайджанское общество к такому диалогу готово, я вам скажу, однозначно. Может быть, год тому назад я на этот вопрос не смог бы ответить с такой уверенностью, но в данный момент старт пошел. Старт пошел, и скажу вам однозначно, что и в правительство само, и само общество не против этого. Допустим, год тому назад я, может быть, сомневался в том, что общество согласно принять это, но сегодня это, можно сказать, что общество тоже готово принять это, принять то, что, правда, мы воевали, было пролито очень много крови с обеих сторон, да, но мы все-таки все ведь в конце концов мирите, то есть мы соседи, если мы должны жить, допустим, в консенсусе, в компромиссе, к этому нужно прийти. То есть к обществу к этому готово. Но я не могу сказать то же самое про Армению, про Нагорный Карабах точнее, потому что Азербайджан — это страна с населением 9 миллионов человек. А в Нагорном Карабахе, там, мы знаем, что там есть миграция с региона. Не знаю, насколько это объективно, но мы говорим о количестве 30 тысяч людей, которые там проживают. И, конечно, вот над более малым количеством населения легче притворять политическую волю извне, чем над большим. И я вот не могу сказать, готовы ли к этому население Нагорного Карабаха. И, конечно, если кто-нибудь с армянской стороны нам скажет об этом, наверное, это будет более точный объективный ответ. Но азербайджанская сторона к этому готова, скажем так.
Хорошо, Фархад. Теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян. Собственно, вопрос вам задал азербайджанский эксперт. Как вы оцениваете готовность к демократическому диалогу?
В принципе, диалог он должен быть, и это ненормально, что диалога нет. И, конечно же, диалог должен вестись в первую очередь между избранными властями Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана. Это вполне приемлемый формат. И в этом формате, я думаю, что можно будет достичь вполне позитивных результатов. Так что в этом смысле, скорее, дело за Азербайджаном, который категорически отказывается вести диалог на таком уровне. В этом смысле ситуация пока что, к сожалению, тупиковая. Тем более, что в Азербайджане довольно-таки странные легенды бытуют относительно и количества населения, живущего постоянно в Нагорно-Карабахской республике, и возможности властей принимать самостоятельные решения. Ну, я думаю, что со временем иллюзии уйдут, и реальность даст возможность по-новому взглянуть на положение вещей.
Спасибо, Арман. Что ж, мы пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Тбилиси. Зураб Бендианишвили. Зураб, вот Эдуард Кокойте использовал такую крайне циничную методику. Он фактически отменил итоги выборов с помощью Верховного суда. Вообще, вы могли бы как-то расширить вот эту практику, да? Можно ли сказать, что по мере обострения конфликтов между властью и обществом, причем не только в Южной Осетии, а вообще в странах Южного Кавказа, власти ведут, может быть, вынуждены прибегать ко все более грубым каким-то силовым методам подавления народной воли?
Давайте скажем то, что Кокойте фактически не управляет там уже. И это не сегодня, не вчера. И отношение общества к нему очень отрицательное и радикальное. Это связано с тем, что огромная помощь, которая пошла для населения, до них не дошла. И народ был очень недоволен. Абсолютно все слои общества Южной Осетии не считали как бы уже лидером Кокойте, общественного лидера, и считали дни, когда придет время, чтобы он ушел. И то, что было принято решение как бы Верховного суда, потому что вообще есть информация, что никакого суда не было, и приговор был написан в кабинете, народ еще больше возмутило то, что еще несколько месяцев Кокойте должен оставаться у власти, и это новый виток протеста вызвал ко всему еще прочему. Почему так происходит? Потому что не управляют как надо, потому что в Москве не очень интересно мнение общества. Он думает, что вот кого поставим, то и должен ставить. Ну, из-за этого они получили вот то, что получили. И вот мы сейчас говорили о демократизации, о диалоге, демократическом диалоге, да. Несмотря на то, что абсолютно нелегитимны эти выборы, это никак не могут быть ни грузинской стороной, ни международным сообществом признаны как выборы, процедура сама была очень демократичной. И естественно, у Аллы Джиоева в случае, если все закончится так, как показывают результаты выборов, будет очень высокая легитимность в плане того, что он будет представлять то общество, которое сегодня живет в Южной Осетии, и с ним вести диалог будет легче. То же самое, наверное, это отразится и на общественников, на журналистов. И я уверен, что когда демократические процессы происходят внутри общества, да, это общество более открывается и более свободу получат и журналисты, и общественные организации, и диалог тоже пойдет более глубокий.
Зураб, вот то, что вы говорите, очень сильно отличается от позиции грузинских властей, по моему мнению. Потому что грузинские власти, в принципе, официально никаким образом не признают, что существует какая-то сторона, с которой можно переговариваться, кроме России. Ведь такие аналогичные выборы мы видели в Абхазии, которые оценивают как достаточно демократичные, да, и эти выборы были аналогичны юго-осетинским в том, что в 2005 году пришел к власти тоже представитель оппозиции. Это все равно не меняет позицию грузинских властей. Не просто сказать, что выборы нелегитимны, эту позицию можно понять, а именно вот это нежелание вступать в переговоры с людьми, которых выбрали на этих территориях.
Я это оцениваю отрицательно, прямо скажу, и абсолютно не считаю, что народ, который имеет какие-то свои, я говорю это потому, что с 88-89 года знаю эту ситуацию и не раз участвовал в том, что разрядить напряжение с инвалидом, да, это абсолютно ошибочная позиция в том плане, что, может быть, Южная Осетия как независимое государство не надо разговаривать, но как с обществом, у которого есть свои стремления, надо говорить. И если с ними не говорить, если не убеждать их в своих намерениях, и беженцы туда не вернутся, и процесс, допустим, восстановления доверия не пойдет. Если этого не будет, когда, как все это урегулировать? Опять с танками и автоматами, а мы ведь декларируем, что мирным путем все хотим, правильно? То есть российская сторона, она для Грузии, конечно, сторона очень большая в плане конфликта, но это не значит, что не существует локальных конфликтов с Абхазом и Южной Осетиной. Конечно, они существуют. И абсолютно может быть разные тематики, но по подходу вот очень можно сравнить то, что Россия не интересовало мнение осетинского общества, и они получили сегодня, что весь Цхинвали на улице стоит. Да? И то же самое получит Грузия всегда, если она не будет с обществом общаться и с представителями того общества, которое они выбирают. Для осетин, допустим, Алла Джиева или в прошлом другие лидеры, они их выбирали, очень больно, когда их марионетами называют. Да? Хотя они какую-то конкретную политику проводят, которая для Грузии невыгодна. Это понятно. Но с другой стороны, это есть люди, с которыми, кстати, международные организации, представители Евросоюза, ООН встречаются. Почему они встречаются, если только нелегитимность выборов, исходная ситуация? А потому, что эти люди, лидеры, да, этих мятежных, так скажем, легионов, представляют общественный интерес путем того, что вот люди, которые остались там и живут там, легитимировали вот этому представителю свои полномочия. И поэтому я считаю, что у этих, чем больше демократическим путем будет легитимировано это полномочие лидеру сегодняшнему в этих регионах, тем более эффектно будет диалог. Но надо начинать с того, что прямой диалог с абхазами и с осетинами очень важно и нужно.
Спасибо, Зураб. У меня вопрос в Баку. Фархад Мехтиев. Вот Арман Меликян поймал меня на моем вопросе и подхватил его, заявив о том, что как раз-таки переговоры между Баку и Степанакертом — это вот как раз то, что является желательным. Вы говорили, насколько я понимаю, о другой форме общения, о другой форме взаимодействия обществ. А какой? Вот если не разговаривать с выбранными в самопровозглашенной республике людьми, то с кем разговаривать? Как Баку может наладить какой-то диалог с Нагорным Карабахом?
Ну, цель диалога, о котором говорил я, совершенно другая. То есть цель диалога – это сблизить карабахское, армянское общество Карабаха с азербайджанским населением Карабаха, скажем так. Потому что реальный конфликт, он между Арменией и Азербайджаном, не между Арменией и Нагорным Карабахом. Как может маленький Нагорный Карабах, допустим, воевать с Азербайджаном? Это просто невозможно.
Ну, вы знаете, в Грузии была та же самая ситуация в 92-м году, в 93-м году. Это были достаточно небольшие по меркам Грузии регионы. Но сказать, что они не воевали или не могли воевать, могли и воевали. Понятно, что в случае с Арменией, да, она в этом конфликте принимала совсем не то участие, которое Россия в 90-х годах. Да? Там живут люди, они были участниками конфликта. Вы предлагаете с ними разговаривать через Ереван, каким образом это делать?
Нет, вы знаете, что я хочу сказать. Мы хотим говорить с населением Нагорного Карабаха, не как независимое государство, понимаете, как хотят этого армянская сторона, потому что сторона конфликта в данном случае – это Армения, это не Нагорный Карабах. Откуда в Нагорном Карабахе, допустим, ракеты С-300, которые американцы, допустим, снимают со спутника, если поглубже покопаться. Здесь цель диалога, о котором говорит азербайджанская сторона, это сделать вот эти две этнические группы более близкими, то есть создать между ними атмосферу доверия. Цель этого диалога из этого состоит. Потому что Азербайджан предлагает Нагорному Карабаху самый высокий статус автономии, который был на земном шаре до сегодняшнего дня. Что является, между прочим, очень хорошим предложением, вариантом для армянской страны. Нужно согласиться, что никакое государство не будет согласно потерять, допустим, часть своей территории. И Азербайджан этого тоже, конечно, не хочет. И все, допустим, желания армян, которые они хотят для Нагорного Карабаха, они возможны, скажем так, в границах административной автономии, административно-культурной автономии. То есть для этого создавать новое государство с населением в 30 тысяч человек, которое может даже еще и меньше. И если армянская сторона, конечно, возражает этим моим высказыванием, можешь проверить, прочесть СМИ Армении в интернете, какое там демографическое уменьшение населения, почему все мигрируют из зоны. Это все, конечно, понятно. Тяжелая экономическая ситуация. Жителям Нагорного Карабаха не дают свои паспорта, скажем так, они не могут даже ехать за границу и не дают гражданство Армении. Все это известная сторона, я об этом спорить не хочу. Но Азербайджан реально предлагает диалог с армянским населением Нагорного Карабаха. Но это не с целью того, чтобы они там достигли независимости в конце, а с тем, чтобы они согласились на тот уровень автономии, именно что предлагает Азербайджан. То есть очень высокий уровень автономии, были бы счастливы и жили вместе с миром, с азербайджанским населением в составе Азербайджанской республики.
Спасибо, Фархад. И у меня вопрос Арману Меликяну. Арман, очень короткий вопрос, и я надеюсь на очень короткий ответ. У нас мало времени очень. Вот, допустим, сегодня Баку договаривается с Ереваном о том, что Нагорный Карабах теряет свою независимость фактическую, да, и получает какую-то высокую автономию в составе Азербайджана. Вот, допустим, такую гипотетическую ситуацию. Какова будет дальнейшая реакция людей в Нагорном Карабахе?
Знаете, я бы хотел просто сразу избавить многих от существующих иллюзий и сказать, что на сегодняшний день Нагорно-Карабахская республика гораздо большее влияние имеет на Армению, чем наоборот. И в этом смысле тот формат переговоров, который сегодня имеет место быть, и желание Азербайджана решать проблему Карабаха непосредственно с Ереваном, они есть бесплодные и будут бесплодные до тех пор, пока, в принципе, в Азербайджане от этих иллюзий не избавятся. В конце концов, можно, конечно, обмениваться такой негативной информацией друг о друге. Вот в Карабахе не 30 тысяч, 5 тысяч армян живет. В Баку и в Азербайджане живет не 9 миллионов, а 3 миллиона. Ситуация от этого не изменится. То есть мы можем переливать из пустого в порожнее очень долго. Но проблема тем самым не решится. Нужно реально смотреть на вещи. Нагорно-Карабахская республика более никогда не войдет в состав Азербайджанской республики. И это нужно понимать и строить отношения, исходя именно из этого, потому что, ну, пока что иного не дано. Вот такая вот ситуация.
Да, спасибо, Арман.
И очень важно избавиться от иллюзий насчет того, что может Ереван и чего хочет Баку.
Спасибо, Арман. Да, вы обменялись с азербайджанским экспертом достаточно ультимативными заявлениями, что еще раз демонстрирует, что конфликты на Кавказе при сегодняшнем уровне демократизации наших обществ, к сожалению, далеки от разрешения. На этом я предлагаю закончить нашу программу. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Зураб Бендианишвили, руководитель коалиции «За права беженцев», из Баку независимый политолог Фархад Мехтиев, доцент университета «Кавказ», заведующий кафедрой международных отношений, и из Еревана политолог Арман Меликян, в прошлом кандидат в президенты Армении и глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Спасибо вам большое за участие.